композиция сзади меня. Это в глухом-глухом лесу, такая, ну, провинциальная гостиница, уже на территории Польши. Я ехал, знаете, строили, и, наконец, достроили. Главная задача была успеть к эфиру. Слушайте, я ехал очень быстро, но и, тем не менее, успел. Вы меня подождали, и это прекрасно. И я вам всякое разное интересное расскажу. Это, знаете, это польский вариант кемпинга. Вот. Но дешевый. И сразу на границе Польши. Я очень рад вас всех видеть. С Новым годом еще раз. Давайте будем здороваться, как обычно. Коля Слущенко. Хай. Лео Брун Рюстинг. Ночь темна и собирается, и собираю свой дозор. Боже мой. Не понимаю, но красиво. Ладыжинский Артур. Всем привет и наилучшие пожелания из Ашкелона. Привет из Марселя, как всегда, Бектагул. Привет из Самары, у нас дождик. Старик Хатабыч, написано, это замечательно, написано, что начало в 3.55, сейчас 3.56, сколько можно ждать? Да-да-да, перфекционистами будем. Всем добрый вечер, вы тут здороваетесь. Вот, Минкин. Доброго вечера, мы с Украины, Симферополь на связи. Спасибо всем чатовцам за поздравления, всем людям мира. Украине мира через победу на ДРФ. И Матвеевич, спокойного и нескучного вечера и эфира. Я вас, да, я вам там чего-то покажу. Мы будем ждать. Ладно, Ли Матвеевич, мы будем ждать всю жизнь. Ох, боже мой. Всем людям доброй воли из штата Индиана. Вчера невозможно было писать комментарии, писала 10 секунд. Что-то такое. Ну да. Привет из Тирасполя. Владимир Ворническу. Наверное, так. Что у вас там происходит в Тирасполе? У вас там непростая ситуация. И я вам хочу сказать, что Молдова предложила свои услуги, но Тирасполь отказался в отношении газа. Они сказали, что они европейский газ получать не будут. Я, честно говоря, этого не понимаю, никогда не пойму, ну вот такое. Марина Украинка. Андреевич, какая погода у вас? У меня в Баварии снега по колено, очень красиво, лес в снегу, как в сказке. Ну, тут снега нет. Привет из Энкарнасьона. Боже, где это? Значит, добрый вечер из Германии. Бойкая здесь, Бойкая, привет. Элли Навье, почему меня стерли? Ну, наверное, вас все-таки не стерли, потому что вас видно. Значит, давайте начнем с главной темы, которая главная. Значит, дивно, мене що заблокували, пише 10 секунд, а я навіть написав до того. Ну, не знаю, мои дорогие, давайте приступим. Маленькая, но сильно гордая страна Помидория. Видимо, так. Значит, смотрите, давайте вот с чего начнем. Начнем с главного. А главное, это то, что написал сегодня вот этот вот самый человек, которого я вам вчера читал. И вчера я вам говорил о очень странной ситуации, которая сложилась, когда вдруг все предложения, вы помните, поехал Нарышкин, полетел, топал ногами, потом звонил Путину, потом хлопнул дверью и улетел. И началась такая странная история, вот, которую я бы так описал, вот это, знаете, если не Россия, зачем нужен мир без России? Вот это вот такое, да? Ну, мир был без России, не знаю, будет он с Россией, без России, суть не в этом. Но со стороны российской дипломатии начались удивительные вещи. По принципу, так не достанься же ты никому. Я только вот, честно говоря, не понимаю, кому не достанься. Я вам сейчас напомню, что сначала в интервью Лавров сказал, что неприемлемо, что эти предложения пустые. А это ж чьи предложения? Это чьи предложения? Это предложение человека, которого 20 числа станет президентом. Значит, первая пощечина была такая. Следующая пощечина была, там Песков что-то говорил такое, но самое главное, это, конечно, не Бензя, который, я вам вчера это показывал, который просто охренел и стал говорить, что вот все это чепуха, ерунда, все изложено Путиным и так далее. И вы знаете, это было очень странно. То есть, почему это Россия делает, мне непонятно до сих пор. Вот совсем, ну вот поверьте мне. Ну то есть, приходит мысль, Путин говорит, я хочу вас, жалких, поставить на колени. Вы все ничто, вы тлен, а я вот это сам, да? Ну это как? Ну так же не бывает, понимаете? То есть я понимаю, что Путин хочет капитуляции. Но как-то вот не выходит у него капитуляция. Не выходит у тебя каменный цветок, как в известном анекдоте, да? И вот, особенно после вот этой вот морды откормленной, которая, ну, меня тоже откормленная, но... Я, во всяком случае, не являюсь российским представителем в Организации Объединенных Наций. Понимаете? Ну, кое-что произошло. Итак, давайте я вам прочитаю. Еще раз говорю вам, я доверяю этому человеку. Вы можете... Нет, вот Анташвили пишет, а что с него взять? Он же не Бензя-зя-зя. Ну, вот вы так шутите, но понимаете, каждое слово этого человека, представителя ООН, а он... Кстати, говорил это не с трибуны ООН и не в кулуарах, а он говорил в интервью на «Россия-24» от специальному корреспонденту, который подсунул его микрофон. Значит, вот что пишет наш с вами агент. Значит, еще раз повторяю. Хотите ему верьте, хотите нет. Это ваше дело. Я абсолютно доверяю. И не первый раз вам его читаю. Но меня крайне заинтересовало то, что он написал. Доброе утро. Заголовок у него срочно в номер. Вынужден дать три важные новости, поступившие под утро. Президент Трамп после слов представителя РФ при ООН Небензе о том, что предложения Трампа по Украине не оформлены и не интересны. Представляете? Не Бензя, так сказать, он не Бензя-зя-зя, как вы говорите, да, но слова очень точные. Главному человеку в мире, а он, кстати, не он говорил эти предложения, а говорил его представитель. Поэтому, так сказать, да. Президент Трамп после слов представителя РФ при ООН не Бензи о том, что предложения Трампа по Украине не оформлены и не интересны. Вот еще раз я остановлюсь. Вы понимаете, какое презрительно не оформлены? Как это понять? Предложения не оформлены. То есть как? У вас был разговор с Нарышкиным, который был тоже не оформлен. Ну как понять? Не оформлен и не интересны. Вот если ты меня в жопу поцеловал, тогда это, ну, как-то, это точка отсчета, понимаете, а так, ну, понятно, мы даем тебе пощечину, мы, Великая Россия, даем тебе пощечину. Трамп имел совещание с представителями своего силового блока, знаем очень мало, а именно. Одну секунду. Кать, что? Я веду эфир. Да, зайди, зайди, увидишь. Да, давай. Дочка заботится. Не дают прочитать вам важную информацию. Трамп назвал слова Лаврова о неприемлемости предложений Трампа для России и вышеупомянутых слов Небензи пренебрежением и издевательством и приказал подготовить предложение по дальнейшей поддержке Украины новым правительством США. Принципиальных позиций на этот счет были представлены две. А. Открытие программы Ленд-Лиза для Украины на 100 миллиардов долларов. Ленд-Лиза. Ну, вы понимаете, Ленд-Лиз, значит, потом спишут и так далее. Б. Президентский запрос в Конгресс на 25 миллиардов долларов для Украины при условии, что Объединенная Европа профинансирует военную помощь на общую сумму в 40 миллиардов долларов. Понятно, да? И вот именно по вот этому второму пункту, да и по первому, что ленд-лиз, что не просто дадим вам деньги, а ленд-лиз, типа вы потом их вернете. И вот второе, что мы дадим 25 миллиардов, одна страна, а вы, объединенные Европой, дадите еще 40. В. Выделение льготного кредита Украине на сумму 25 миллиардов долларов. Очевидно, что президент Трамп будет выбирать из первого и третьего раздела безвозмездно, как при Байдене, нам крайне вряд ли выделят деньги. Он планирует решение будет принято до конца текущего месяца. То есть, как бы он... Ято Лайтхарт. Дорогой Ято Лайтхарт, пожалуйста, прекратите мне это писать. Я не знаю, кто вы, но не морочьте мне голову. Акт Логана никто не отменял. За встречу частного лица с Нарышкиным посадят даже будущего президента. Вот если вы понимали, чего вы написали, или это мне Байден пишет, прекратите, пожалуйста. Это меня страшно раздражает. Очевидно, что президент Трамп будет выбирать из первого и третьего раздела безвозмездно, то есть выделение льготного кредита и открытие программы Ленд-Лиза. Очевидно, что значит, безвозмездно, как при Байдене, нам крайне вряд ли выделят деньги. Решение будет принято до конца текущего месяца. Президент Трамп планирует в ближайшие две недели провести совещание с военными, да что ж такое, Зеленского, о господи, прочитаю, Женя, я прочитаю. Президент, ну видите, мне не то Женя что-то пришлет, то Катя позвонит, то это сам. Президент Трамп планирует в ближайшие две недели провести совещание с военным командованием, в том числе с главой ОКНША, это Объединенного командования, наверное, генералом Брауном и отраслевыми командирами, на котором обсудить, вот тут дальше заморочено написано, ну, так сказать, вот как написано, перспективы возможного наведения порядка в вооруженных силах Украины и повышения их боеспособности, это первое. А второе звучит так. Возможную помощь военных США для достижения этих целей. Президент Трамп приказал кандидатам на должность министра финансов, министра торговли до 20 января подготовить предложение, которое бы в случае воплощения в жизнь смогли бы как можно скорее снизить мировые цены на нефть и газ. Дальше он пишет. Я понятия не имею, чем это все закончится. Да и зачем вообще Путину открыто унижать Трампа из-за своих... тут какой-то странный перевод. Ну и, в общем, из-за каких-то целей, так скажем. Но сложившуюся ситуацию теоретически можно сыграть в пользу Украины. Ждем развития событий, визита Келлога в Киев. И если ничего не сорвется или уже не сорвалось, ну, потому что нету как бы точек соприкосновения, в Москву. О новостях на переговорном фронте буду сообщать сразу. Теперь он еще пишет, но... Секунду, он еще что-то написал. Нет, это уже к делу не относится, это чисто внутриукраинская история. Итак, понимаете, эта война, она абсолютно прозрачна. Кто бы там ни говорил о каких-то вот переговорах или что-то, что где-то что-то происходит, у меня простой вопрос. Ну вот представим себе, например, что где-то в Катаре или в Омане, да где угодно, идут какие-то переговоры. Серьезные, такие тайные, так сказать, считают квадратные километры, считают количество вооружений и так далее. И помните, мы все время говорили о некоторых попытках этих переговоров и то, что ничего не получается в этих переговорах из-за того, что нету общего грунта, нет какого-то общего понимания, хотя бы, ну как это сформулировать правильно? Ну, короче говоря, когда ты хочешь убить человека, ну какие могут быть переговоры? Ну, знаете, как в этих фильмах, человек приговорен, ну все, понимаете, приговорен. Помните, даже были фильмы, где пытались отменить, значит, заказ на убийство, он звонит и говорит, отмените, она говорит, я не знаю, где убийца, все, ну вот это. Мне кажется, что то, что я сейчас прочитал, соответствует действительности. И меня просто удивляет, даже если это неправда, поведение России. Ну вот зачем они так с Трампом? Ну вот просто, ну не самый, может быть, там какой-то, но решительный человек Трамп. Теперь, что может это обозначать? Может быть, этого ничего не будет. Просто Дональд Американович показывает теоретически, что может быть. Может быть, он вообще как бы громко ничего не говорил. Он просто сказал своей присухе, чтобы она вот это написала. То есть, чтобы ты знал, с кем ты дальше будешь воевать. При этом я хочу сказать, в этом нет никакой, так сказать, обиды его. В этом просто простой расчет. Он же говорил, что если Украина не пойдет на переговоры, то мы знаем, что будет. Если Россия не пойдет на переговоры, ну так Украину насытят оружием. Что мы с вами и видим. Да, Ирина, на завтра тоже эфир обещан. Я уже буду в Киеве, и я буду тоже для вас вести эфир. Теперь, что мне прислал Женя Витошкин. Портников. Зеленского хотят убить до конца войны. Путину важна физическая ликвидация президента. Для демонстрации незащищенности в Украине ни мест, ни людей. Они будут делать все возможное для этого. Ну, Жень. Я не знаю, смотришь ты или нет, понимаешь, ну, я мог бы сказать, хотеть не вредно, но дело в том, что это у Портникова бывает такая позиция, что вот, значит, вот такое вот может быть. Ну, конечно, для Путина важна ликвидация. Вы знаете, наверное, что ракеты действительно прилетели, как принято говорить, вместо принятия решения. ракеты, обломки и так далее. Понимаете? Но дело в том, что Зеленского там нет. Это то же самое, что стрелять по Кремлю. Потому что в Кремле Путина нет. Он не сидит там и не глядит, когда прилетит какой-то Хаймарс. Теперь давайте пойдем по новостям. Завтра уже у меня будет хорошее изображение. Понимаете, я вот эти лампы, они светят и так далее. Если вы заметили, я вам не показываю видео, потому что видео, вот если я ставлю, я должен выкручивать телефон. Что, ну, плохо это. Вот приеду в Киев, поставлю все, кроме того, там фотоаппарат, будет хорошая картинка. Так что все сделаем. Давайте теперь пойдем с вами по некоторым новостям. Вот, мы все время говорим про искусственный интеллект, и я вас просил, чтобы вы очень аккуратно относились ко всякого рода сенсациям, чтобы не было эффекта Гордона, который все делает какие-то новые заявления. Все-таки эту фотографию я вам хочу показать. Вы, наверное, ее видели. Значит, стоит... Как же мне это... Ну, вот так вот давайте. Вот вы видите девушка с оторванными взрывами руками. Взрывом руками. Вот вы видите, да? И стоит, наверное, ее мать. И там шеврон украинский. Подождите, украинский или русский? Украинский. Украинский шеврон. Понимаете, да? Вот такое вот. И все бы было хорошо. Но человек, которого зовут Хьюго Стиглиц, он пишет вот что. 150 тысяч подписчиков. Аккаунт набил 500 тысяч просмотров изображения, сгенерированным искусственным интеллектом, который так и не научился рисовать розетки. И нет способа прекратить это. Просто горите в аду те, кто это делает. Что он имел в виду? Посмотрите, пожалуйста, на розетки. Давайте как-то вы это посмотрите. Вот в этой больнице якобы вот такие розетки. Видите? Придуманные. Придуманные розетки. Потому что действительно искусственный интеллект не научился и не может это делать. Понимаете, с одной стороны, это, ну, как бы, вот девушка с без рук и так далее. Понятно, да? И мы должны сказать, да хрен с ним, с фейком, пусть россияне посмотрят. Ребят, не надо это делать. И не надо на это реагировать. Понимаете? Плохо это все. Так, тут еще есть некая картинка. С китайскими, ну, в общем, что-то вот такое. Я не очень это понимаю, да и времени нет. Я просто хочу сказать, что это плохо. Фраза Пелевина неожиданно выскочила, мне понравилась очень. Космический смысл существования России в том, чтобы перерабатывать солнечную энергию в народное горе. Но это точно сказано, понимаете? Ну, только он писатель, он это образно все говорит, но это соответствует действительности. Вот что бы ни происходило, апофеоз праздника – это Оливье и Шуба, я ничего против них не имею. Витошкин меня много этим делом кормил, и это вкусно, это очень хорошее традиционное блюдо. Но это все, а дальше на войну за Путина, то есть сдохнуть за Путина. Путину не требуется, чтобы ходили, деды воевали и так далее. Просто иди и сдохни. И идут и сдыхают. И вот, понимаете, иррациональность того, что происходит, она меня просто веселит. Помните, я вам говорил, что в Государственной Думе большая проблема, они не знают, чем им заниматься. Уже все запрещено, уже все, ну вот понимаете, вот ну все, ну уже все, все, все. И теперь они придумали новую фишку. Ускоренно. То есть какой-то закон или какую-то группу законов нужно принять ускоренно. Это никак не повлияет на течение войны, на то, что люди будут там, я не знаю, так, люди будут жить богаче или вот что угодно, ничего не произойдет. То есть нужно ускоренно что-то принять, но принять что-то такое, что никак ни на кого не воздействует. Вам кажется, ну как можно принять что-то ускоренно, чтобы никого, ни на кого не воздействовало. Я вам расскажу, читаю. В России ускоренно примут закон, вот никогда не догадайтесь какой. Его уже внесли, но его примут ускоренно, ограничивающий использование иностранных слов. И профессор Преображенский, вот понимаете, да, вот чем думаете? Принять о том, чтобы не было иностранных слов. Вот ограничивающие использование. Хорошо, там будет написано, например, вывески, там что-то еще такое. Но почему ускорено? Видимо, если принять ускорено, то как-то дальше что сделал профессор Преображенский, который это выложил, он сказал, в сообщении об этом выделил для вас иностранные слова. То есть в сообщении информационном он выделил иностранные слова. Госдума приоритетно иностранное слово рассмотрит законопроект иностранное слово о защите русского языка. Инициатива иностранного слова предлагает ограничить использование англицизмов, иностранное слово, и иностранных слов, иностранных, иностранное слово. Председатель Госдумы Володин, председатель иностранное слово, поручил комитету по культуре и то, и другое иностранное слово в приоритетном иностранное слово порядке подготовить законопроект иностранное слово защите русского языка и ограничить защита русского языка. Вот это защита русского языка. Но понимаете, как защищать русский язык? Это же эффект Тирасполя, это эффект Приднестровья. Не надо развивать русский язык. Надо ограничить другие языки. То, что в Тирасполе могут умереть люди, дети в холоде и так далее, да? Молдова предлагает, давайте мы договоримся и дадим европейский газ. И руководство Приднестровья говорит, нет, мы не возьмем от вас. Да чтоб вы сдохли. Руководство Приднестровья. Об этом сообщила пресс-служба иностранное слово Нижней палаты парламента иностранное слово. Понимаете, они скоты. Вот там, где Российская Федерация, Пишет Алеша Степанов о парадоксе. Сейчас вы поймете. Продолжаю смотреть обновленные намедни. И в одном из сюжетов подумалось о том, на одном из сюжетов, как в СССР в отсутствии не только интернета, но и полноценных СМИ быстро распространялась информация касаемо общественно важных событий, которые власти не хотели афишировать. Пример. Давка в Лужниках, произошедшая в октябре 1982 года, приведшая к гибели 66 человек. Мне тогда было 6 лет, мы жили в Москве. Я хорошо помню, что уже на следующий день об этом в подробностях говорил буквально весь город, при том, что ни в одной газете трагедии упомянуто не было. Только в газете «Вечерняя Москва» была короткая заметка о несчастном случае на стадионе без упоминания жертв. Если кто не в курсе, в первом комменте ссылка на статью в Википедии. Действительно. Ну-ну. Это я потом переведу. Вы знаете, что Трамп хочет купить Гренландию, и Женя мне прислал такой пост по этому поводу. Идем дальше. Очень интересную вещь написал Иван Якомина. Сейчас. Да. Вот после того, как русские ударили по, как они считают, центру принятия решений, но они имеют в виду, для чего они это сделали. То есть они показывают, что мы можем достать кого угодно, ну просто, вот центр. У вас там, конечно, в Киеве самое лучшее ПВО, но наши ракеты, наши орешники, они, ну и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, я их видел, и вы тоже видели. Появилось очень много сообщений таких, что давайте ударим по Кремлю, да? Ну, давайте ударим по Кремлю. Очень много раз той охраны антивирусова Макафи недлуго утрачи важность. Ну, пусть утрачи. Я не буду подписываться на Макафи. Мне это не нужно. Тут встроенный Defender. Мне вполне его достаточно. И все время говорили, надо ударить по Кремлю, надо ударить по Кремлю, надо ударить по Кремлю. А я вам все время говорил, что я против того, чтобы ударять по Кремлю. Потому что для... Может, конечно, было бы в таком плане юмора ударить по мавзолею Ленина, чтобы, значит, его шкурка разлетелась в разные стороны. Но мавзолей Ленина, это он охраняется... Это историческое такое здание и так далее. То есть, ну и вообще, в чем, так сказать, смысл? Тоже показать, что мы достаем. Понимаете, в чем дело? У нас меньше оружия, и не надо давать повода начать, чтобы они кричали, вот, по святому месту. Надо бить по другим святым местам. По-настоящему святым. И об этом пишет Иван Яковин. Кстати, я думал, куда нужно бить по Москве, чтобы решить, чтобы там напряглись. Бить надо в такое место, которое знаковое для Москвы, которое пока не чувствует войны. А надо, чтобы почувствовало, и все напряглись. И такое место – это Патрики, Патриаршие пруды. Место, которое заполнено местной элитой, эскортницами, власть придержащими, ФСБшниками, шлюхами, ворами, снова шлюхами – представителями золотой молодежи, еще эскортницами, журналистами, пропагандонами и всеми поддерживающими войну из кофеен и ресторанов. Хорошо написано. Это будет иметь больше резонанс, чем удар по Кремлю, Рублевке или Москва-Сити. Потому что россияне поддержали бы прилеты по другим местам, а вот патрики – это действительно другое. Это для многих москвичей признак стабильности и улучшения жизни Москвы. А еще это символ современного пафоса. Поэтому прилеты туда многое изменили бы в настроениях в Москве. Ох, и напряглась мы, Москва. А самое интересное, что такие прилеты по патрикам не усилили бы поддержку войны, а сработали наоборот. Я прошу прощения, это написал не Яковина, это написал кто-то другой, меня вылезло, потому что вот синий шрифт, это я в переводчике на русский делал, это было написано на украинском. Вот такое предложение, хорошее предложение. В Мадриде нелегальный мигрант из Северной Африки поджег лавку, в которой продавались свиные продукты, хамон и колбасы. Дикарь заявил, что эти продукты оскорбляют его религиозное чувство. Ну, его там вывесили, отмесили, сделали с него человеческую колбасу. Очень хорошее объявление. Давайте я вам его покажу, потому что там есть одно неправильное слово. Не хочу, чтобы... Итак, читайте. Прочитали? Три Деда Мороза. То есть дошло чье-то письмо. Ну, теперь Приднестровье уже, так сказать, как это все. В Приднестровье отказались от помощи Кишинева в поставках газа по альтернативному коридору. Будут ждать поставок «Газпрома». Я-то... Вы... Что с вами сегодня произошло? Или у вас украли аккаунт? Вы пишете, а какие военные объекты на патриках, чем тогда Украина от Путина будет отличаться? А вот удар по правительственному кварталу – это военный объект? Просто здание. Но здесь же написано, для чего это нужно. И я бы вообще не особенно думал, военный это объект или нет. Это очень странно, то, что вы написали. С вами что-то не то, на мой взгляд. В Приднестровье отказались от помощи Кишинева в поставках газа по альтернативному коридору. Будут ждать поставок «Газпрома». В связи с этим я, пишет автор, вспомнил анекдот времен СССР. Ночью собрался народ, мерзнут, ждут открытия магазина. Должны привезти колбасу. Выходит директор магазина. Колбасы на всех не хватит, поэтому прошу покинуть очередь всех евреев. Поворчав, евреи ушли. Магазин открыли, но колбасы нет. Люди 5 часов ждут на морозе. Директор: с базы сообщают, колбасы мало, отпускать будем только членам профсоюза. Потом опять выходит директор: будем отпускать только партийным. Через час выходит: только старым большевикам, членам ВКПБ с 905 года. Осталось 3 калеки. Прошло 10 часов. Выходит директор и говорит: товарищи, произошла накладка, колбасы сегодня не будет. можете расходиться. А люди стоят 10 часов. Выходит старший большевик и говорит: мы все понимаем, прождали весь день, только один вопрос. За что евреям такие привилегии? Это прекрасный анекдот вот про эту ситуацию с Приднестровьем. Я небольшой знаток английского языка, но Катя пояснит, что произошло. В Америке истерика по поводу выступления одного чувачка. И вот что произошло. Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис допустил оговорку, которая обещает стать главным мемом января. Цитата. Что позволит воплотить американскую мечту. Мы будем пердеть изо всех сил, то есть бороться изо всех сил за свободу волеизъявления. Вот его тут фотография. Как он говорит, что они будут пердеть изо всех сил. Ну а чего? Что пердеть, что бороться? Сергей Плотов написал, вообще надо будет вам его почитать, он потрясающий. Кто-то костюмы красивые шьет, кто-то разводит овец. Кто-то компьютер крутой создает, мы производим пиздец. Бодро его выдаем на гора, края конца не видать. Разве что в Африке парочка стран могут такое создать. И от тайги до британских морей наши ликуют сердца. Ибо реальней, лютей и полней нашего нет пиздеца. Мне кажется, что это очень точно. Понимаете? Мы производим пиздец, да. Ну, вы знаете, новый сирийский лидер, который он же, понимаете, очень светский, все едут к нему. Они франкофонные, поэтому поехала французская делегация. И вот что из этого получилось. Вот фотография. Тут люди в аэропорту. Французская делегация в аэропорту. Сирийский лидер, вот этот новый, светский, пожал руку только французскому министру Джолани, как и другая сирийская делегация в аэропорту, но не пожал руку женщине, которая была в составе французской делегации. По сути, он даже не может вести дела и заключать соглашение с женщиной, если у него такие твердые убеждения. А если приедет женщина-министр, то как будет? В общем, Михаил Крутихин спрашивает, как объяснить сохранение и даже некоторое увеличение европейских закупок сжиженного природного газа из России на фоне сокращения поставок газа трубопроводного. Тут работают два фактора. Первый. Уничтожая газовый экспорт в Европу российской госкомпании «Газпрома» и нанося непоправимый ущерб российскому бюджету, Путин не тронул газоэкспортный бизнес компаний частных «Новатека» с иностранными партнерами, французами и китайцами. Второе. Более того, он освободил их СПГ-проекты от налогов, и в госбюджет от экспорта их СПГ ничего не поступает. Вводить в Европе санкции против газа, который не помогает финансировать войну, бессмысленно. Причины такой нелюбви Путина к государственному сектору, то есть к Газпрому, и любви к бизнесу его корешей ищите сами. То есть запомним, что СПГ-газ ничего не дает в бюджет. Очень хорошо. Ой. Любимый наш Лукашенко. Лукашенко потребовал сделать праздником. Праздником. Свое переизбрание президента, то есть он уже знает, и разрешил бросить военных на протестующих. Ну, это гармонично, так сказать, у него соединяется. Президентские выборы в Беларуси должны быть праздником, а не американским шоу, заявил Лукашенко. Выборы надо сделать как праздник. Нам американские шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли, и мы не подставлялись лишний раз под критику. Сказал Лукашенко в ходе встречи с председателями облисполкомов и Минского горисполкома. Уф, знакомое название с детства. Он напомнил, что с 1 января началась предвыборная агитация, подчеркнув, что это время непростое. По его словам, ни в коем случае нельзя нарушать законодательство по выборам, чтобы на белорусские власти не валилась всякая дрянь из-за границы. На последующем за этим совещании с губернаторами Лукашенко допустил использование военной силы. Где надо, милицию, где надо, военных смело подключайте. Так, чтобы был порядок. Лукашенко также заявил, что некие негодяи уже давят на членов избиркомов в Беларуси. Помогите избирательным комиссиям на участках, поручил он губернатору. Тут я только вот о чем думаю. Он ведь не будет снова признан легитимным президентом. Понимаете, о чем дело? Это все для внутреннего пользования. Потому что оппозиция сидит и вне страны. Абсолютно русская ситуация. Но он прекрасен. Он... вы знаете, Фитца, странный персонаж, поехал в Путину, жаловался, угрожал и так далее. И Словакия продолжит поставки электроэнергии Украине, несмотря на угрозы Фитца. Оператор электрических систем Словакии, госкомпания СЭПС, госкомпания, заявила о намерении продолжать поставки электроэнергии в Украину в рамках экстренной помощи, оказываемой на основании действующего контракта с украинской государственной компанией «Укрэнерго». Об этом сообщает «Айросглас» со ссылкой на компанию. Согласно заявлению, поставки будут осуществляться через все высоковольтные линии в обычном режиме, несмотря на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фица, сделанные ранее. Я вам хочу сказать, почему все будет поставляться. Потому что потом Украина отсудит бешеные бабки за нарушение контракта. Потому что это будет политическое решение. А Украина ничего, закончился контракт. 31-го он был, 1-го он закончился. Все правильно. Тем не менее, митинг в Словакии. Тысячи людей протестуют против Фица. В Братиславе произошел митинг, на котором, я перевожу, тысячи людей, выразили несогласие с политикой премьера Фица. Активисты обвиняют его в политическом влиянии Москвы и называют его слугой интересов России. Участники акции протеста скандируют: «Мы не российская тряпка, мы Европа, мы не Россия». Вот такая вот история. Ну, приятно. Илон Маск, новый прогноз. Он прогнозирует, что до конца 2025 года искусственный интеллект превзойдет разум любого человека, а до 27-28 годов всех вместе. А до 30 года это станет... Ой, как это перевести? Это будет фактом без всяких сомнений. Давайте переведем так. Раз мы уже заговорили про искусственном интеллекте, я хочу сказать, что придумал Netflix. Нет, розетки не научатся рисовать. В общем, надо проверять. Значит, вот понимаете, Netflix, у него же какая задача? Локализация его продукции. И вот часто Катя, она мне говорит: посмотри, вот, например, такой фильм, посмотри. А потом она говорит: сейчас мы посмотрим, есть ли там русские субтитры. Иногда есть русские субтитры, иногда их нет и так далее. И вот я тогда говорю: ну, мне, я лучше в другом источнике посмотрю, где оно дублировано. И вот что придумал Netflix. Понимаете, слушайте, Netflix стал использовать искусственный интеллект для дубляжа. Возможно, эту фичу используют давно, но мы такое видим впервые. Нейросеть подделывает мимику губ героя в зависимости от языка озвучки. Автор видео, тут видео есть, провел детальный тест этой гипотезы. То есть вы смотрите блокбастер, включаете русский язык, как дубляж, и актеры говорят по-русски, то есть они мимикой говорят по-русски. Они русского языка не знают. Просто вы смотрите фильм, и Шварценеггер, у него мимика русского языка. Охренеть. Снова Сирия. Очередная отмена теории эволюции, на этот раз в Сирии. Написал научно-просветительский канал. Недавно в Сирии пал режим Асада, сейчас у власти переходное правительство. Министерство образования опубликовало в соцсетях проект новой учебной программы для разных классов. Помимо исключения ссылок на эпоху Асада, обучение в школе теперь получит большой исламский уклон. Согласно проекту, в школах больше не планируется изучать теорию эволюции. Про возникновение Вселенной в результате Большого взрыва сирийским детям тоже рассказывать не будут. Уберут и любые упоминания богов, которым на территории Сирии поклонялись до принятия ислама изображения языческих статуй исчезнут со страниц учебника. Министр образования Назир Аль-Кадри заявил, что религиозные дисциплины будут возвращены в список обязательных предметов и включены в аттестат о среднем образовании. А еще планируется заменить фразу «защищая нацию» на фразу «защищая Аллаха». Помните, я вам читал Дугина, мохнатика моего любимого, где он говорил «террор, террор, казни» и так далее. Вот полный текст я специально достал, потому что это прекрасно, и вы должны понимать, чем питается Путин. Путин, кроме крови украинцев, он питается еще и Дугиным, его идеями в том числе. Дугин всегда, как вы знаете, был близок. Вот его текст, Дугина. «История кормится кровью. На фронтах СВО это в полной мере. Крови требуют наши сердца и при наведении внутреннего порядка. Крови требуют наши сердца. Нам объясняют, почему мы не можем победить быстро, на разные лады. Честно говоря, неубедительно. Захотели бы, по-настоящему смогли бы. Мы великий народ. Можем, если захотим. Значит, пока не хотим. По-настоящему не хотим. А вот победить, не растревожив крысиного гнезда предательской элиты, и правда не получится. И тем угодить невозможно. Родина или смерть элите 90-х, 2000-х, или смерть родине, то есть нам». Мне очень понравился вот этот пассаж про то, что родина, то есть нам. Но это Путин, это Россия, Россия – это Путин. Замечательно. В общем, надо браться за ум. 25-й год решающий, сейчас или никогда. Мы до сих пор проживаем, проматываем то, что было создано нечеловеческими усилиями советских предков в СССР. Скотина. Вспомнил бы, как больше миллиона Сталин уложил, тварь. В какой-то момент вся инфраструктура износится и рухнет, и снова потребуется сверхусилие. Давайте начнем прямо сейчас от пляжного расслабления к настоящей мобилизации. Давайте строить империю всерьез. И вот тут вот интересно. Он говорит, давайте строить империю всерьез. То есть то, что делает Путин, это не всерьез. И он поясняет, что нужно делать. А для этого нужны полноценные наглядные репрессии, осуждение Горбачева, Ельцина и всех их прихвостней. Дальше... показательные процессы и казни, не стыдливые, как сейчас, а решительные, и выход на новый виток. Замечательный текст. Абсолютного шизоида кровавого. Ой. Сейчас прокайфуете. Зет пишет. Заголовок. Крейсер «Москва», запятая, на прорыв. Ну, крейсер «Москва», он же как бы утонул, да? Крейсер «Москва». Читаю. По нашей информации, в окружении Владимира Путина нарастает недовольство позиции Эрдогана. Поговаривают... Я хочу вам сказать, что когда я буду дальше читать, обратите внимание, что главный принцип российского ответа – это укусить себя за жопу. Не того, кому отвечают, а себя. Ну, бомбить Воронеж и так далее. Ну, вы сейчас поймете. Поставить... Поговаривают, есть некий план. Цель этого плана – поставить Эрдогана на место и усилить наши позиции. Теперь смотрите, как будут они ставить. Пункт первый. Закрыть Турцию для российских туристов. Турцию для российских туристов. Единственное место, куда русские. Пункт второй. Прекратить импорт турецких овощей и фруктов в Россию. Пиздец. Я себе представляю, как Эрдоган отрывает себе орешники. А вот третье, это по-нашему. Комплексный военный удар, который включает в себя, в том числе, давление на Турцию в Черном море. Источники говорят, что в числе предложенных мер есть прорыв Босфора российскими военными судами. Когда этот план будет предложен Владимиру Путину, пока не ясно. Но стоит отметить, там есть и хорошее предложение. Ну, то есть вот эти, наверное, да? Эрдоган реально обнаглел. Святконенко пишет: прорыватели Туевы.
Ой, боже мой.
Я, например, не против нападения на Турцию, потому что, ну, во-первых, Эрдоган где-то минут за 8 разберется с российской армией, с кораблями, и все пойдут за Москвой. Вот. А вторая история. Вот эти вот полоумные, они вообще понимают, на кого они свой писюн поднимают? На мощнейшую армию. Члена НАТО. Прорвать Босфор. Самое интересное, что в Черном море, как вы знаете, если говорим мы про Черное море, ну, уже все, российского флота нет, потому что, ну, и вертолеты, вот эти вот наши мавики, которые там стреляют этими ракетами, там ужас, понимаете? И вот эти люди, и вот это мне нравится, Эрдоган реально обнаглел, реально. Вот Бандаранайке пишет, еще с Китаем поссорьтесь. Я думаю, что на самом деле, чтобы испытать вот все, надо напасть на Китай. Потому что Си, как тут написано, реально обнаглел. Боже! Ну, из неприятного. Израиль отклонил просьбу Соединенных Штатов позволить Берлину давать Украине противотанковые ракеты, которые сделаны в Германии по израильской технологии и лицензии. Про это сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников Соединенных Штатов и Израиля. Ну, вот такое у них. Значит, да, Гриша Сливка, сгорел сарай, гори и хата. Да. Я вам хочу показать одну фигню техническую, которую я не понимаю, как она работает. Я просто это не понимаю. Я уважаю фирму Xiaomi. Ну, вы знаете, это замечательная, все такая. Телефоны ее, ну, все ее. Это такая вот, все выпускает, все хорошо работает. Эстетское все, белый цвет и так далее. Вот посмотрите на вот эту фиговину. Вот, видите, какая-то такая странная, вроде как радио, что-то такое. Пишет это очень респектабельный сайт Розеткед, от слова розетка. У них, зайдите на этот сайт, там обзоры, техники, новинки и так далее. Теперь я вам читаю. Это я не понимаю, как это работает. Xiaomi выпустила Sports Walkie-Talkie, компактную рацию с дальностью связи до 5000 километров. Сейчас мы поговорим об этом. Есть шумоподавление, работает при температуре до минус 30 градусов и в движении на скорости до 60 км в час. А батареи хватает до 24 часов на непрерывном разговоре. Ну, вы понимаете. Рации существуют давно, работают прекрасно. И здесь, значит, только вопрос, вот это до 5000 километров. Мы с вами знаем, что короткие волны так распространяются. Нет, до 5000 километров. Километров. То есть, то ли оно использует... Ну, ребята, ну вот я прочитал вам. Ну, это же не опечатка, да. Я понимаю, вы удивляетесь, потому что... Но мы с вами знаем, что короткие волны распространяются и на большее расстояние. Но тут же, наверное, идет разговор про устойчивое... Нет, нет, нет. Это не опечатка. Понимаете, почему это не опечатка? Потому что в движении на скорости до 60 км в час. Понимаете, в чем дело? Вы знаете, что обычная рация, ей абсолютно все равно, с какой скоростью ты едешь. А здесь какой-то другой принцип. Действительно, Бойко пишет, возможно, используют чужие ретрансляторы. Ну, давайте подождем. Мы ждуны. Все равно ждуны, как ни крути. Мы, когда я приеду уже в Киев, конечно, Загданский будет нашим гостем. DZX пишет, спутниковый интернет. А почему до 5000 километров? Если спутниковый интернет, то тогда на любое количество километров. Понимаете? Не, ну еще раз, давайте не дергаться. Загданский, наш с вами хороший друг. Перед тем, как я его прочитаю, давайте я скажу волшебные слова, дорогие друзья. Наш стрим не может существовать без вашей помощи, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, они определяют интерес. Именно благодаря лайкам поднимается наверх стрим. Скажите друзьям, что есть такой стрим. Поддерживайте лайками и поддерживайте донатами. Донаты очень важны. Спасибо вам большое, что вы отрываете от себя там чашку кофе или круассан, или буханку хлеба, я не знаю что. И вы помогаете нам, потому что, ну вот, иначе не будет, иначе не существует. Конечно, я мог бы пригласить Гордона, а потом пригласить Арестовича и так далее, но репутация дороже. Поэтому помогайте. Не забудьте, в любом виде внизу вы можете сделать какой-то там донат. Особенно, конечно, важны донаты на PayPal. Потому что там маленький процент для вас прежде всего. Вот, поэтому кто может, пожалуйста, на PayPal. Да? Теперь Загданский. Вчера смотрел довольно старый документальный фильм, и главный герой произносит классическое клише «Загадочная русская душа». Рассмеялся, но дальше смотреть не стал. Сколько же высокопарного мусора было в нашей речи? Мусора, на который мы не обращали внимания. Вся загадка русской души была разгадана в Буче. Теперь эта русская душа живет без загадки, как обычная вокзальная блядь. Thank you. Геннадий Катенев написал, если ты не понимаешь, то не надо распространять. Это вы кому? Мне написали? Лена Рыковцева, я часто вам ее читаю, она умнейшая подруга моя, и она обращает внимание на какие-то детали, то, которые вот так вот обычно как бы не... Да? Вот Беларусь, Лукашенко, да? Читаю. А вот удивительное рядом, пишет она, рядом с РФ находится Беларусь. Как бы это вообще одно союзное государство? При этом в Беларуси не забанены ни Facebook, ни Instagram, не заторможен YouTube. Мало того, в отличие от РФ, где заблокированы тотально все украинские ресурсы, в Беларуси к ним существует избирательный подход. Ну, скажем, Гордон и РБК Украина не открываются, а Укринформ вполне. Избирательность, видимо, связана с количеством негатива в персональный адрес понятно кого. В Беларуси, конечно, масса своих прелестей, вроде объявления всякого неправильного рода медиа экстремистскими, потом их вносят в перечень экстремистских формирований, потом у вас шанс попасть под уголовку, если вы на них подписаны или дали комментарий. Но тут 50-50. С Россией, которая объявляет медиа нежелательными, а дальше та же цепочка. То есть мне кажется, что в сумме, как ни парадоксально, по части доступа к информации Минск на сегодняшний день либеральнее Москвы, если слово это в отношении Беларуси вполне хотя бы приемлемо. Плюс у нет дикого закона об иностранных агентах, кстати. Опять же, много есть всякого другого по части репрессий. Но вот этого нет, так что в сумме смотри выше, по скриптум. Это по части доступа к чужой информации, по части производства своей в РФ. В РФ все еще помягче, но примеров того, что можно в РФ и чего нельзя представить в Беларуси, приводить не буду, чтобы не подставлять людей. Тут предлагаю поверить на слово. Тут хорошая история, но... Стих. А, как я вас поймал, вы еще не разбежались. Короткий. Булата Акуджава. Про времена года. Неистов и упрям, гори, огонь, гори. На смену декабрям приходят январи. Нам все дано сполна, и горести, и смех. Одна на всех луна. Весна одна на всех. Прожить лета б дотла, а там пускай ведут за все твои дела на самый страшный суд. Пусть оправдания нет, и даже век спустя семь бед один ответ. Один ответ – пустяк. Неистов и упрям, гори, огонь, гори, на смену декабрям приходят январи. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Пожалуйста, помогайте каналу. Пожалуйста, ставьте лайки. Я не знаю, сколько вы там набрали. Завтра я опять двинусь в дорогу. И надеюсь, что завтра вечером я смогу провести уже эфир из Киева. То есть завтра эфир обязательно будет в обычное время – в 23 часа по Киеву. Не забудьте это. Счастливо, большое вам спасибо. До свидания.